то это не так. Я просто позвонил, потому что волновался за дочь. Она у меня все-таки очень еще маленькая. Ей еще и 18 нет, росла без мамы. Отец, то есть я, постоянно на работе, а дома сидит полный псих, способный пустить газ в квартире и залить полы в прихожей, пуская кораблики и распевая при этом веселые песенки викингов о грабежах, походах и пожарах. Хотя, может, я и преувеличиваю. Именно такая жизнь научила мою девочку быть самостоятельной лет 7-8. Она не пропадет сама и защитит сумасшедшего дядю, накормит, загонит в ванную, выучит уроки, будет терпеливо ждать меня. Но все равно она ребенок, кто бы и что бы мне ни говорил. Ну и вообще-то неплохо, что Хельга знает, где я и с кем на данный момент. Мало ли, если не вернусь, она будет знать, с кого спросить.
— Садись.
— чернобровая дампир кивнула мне на 3 табурета у стола.
— Выпьешь?
— Да, спасибо. Чай или кофе?
— Я имела в виду горячительную выпивку, а не горячие напитки, — нервно хмыкнула Дана, открыла холодильник и, достав початую бутылку виски, изрядно отхлебнула прямо из горлышка.
Это впечатляло.
— Уверен, что не будешь?
— Да.
— Как хочешь.
Она сделала еще один долгий глоток. — Не знаешь, как начать? Я помогу. Только не напивайся, ладно?
«Я не пьянею».
«Угу. Самая популярная женская фраза в баре», — напомнил я, помолчав, и продолжил. «Ты получила одного вампира с моих земель. Потом пришла с девочками на охоту, и я пустил тебя в замок. После чего ты попала в засаду у барона Раскобельски, но мы всей толпой справились с ситуацией. И ты унесла тело, верно?»
Дана кивнула, не выпуская бутылку из рук.
«Но ведь ты так ни разу и не сказала, как вы поступили с тем пленным вампиром. Я думал, что оторванная голова — это гарантированная смерть. А что, если нет?»
«Продолжай».
«То есть вы могли просто выкачать из трупа всю кровь? Надо же чем-то кормиться. Однако все куда более неприятно. Посеребренная решетка на окне, вот эта бумажка с цифрой 2, так обозначают группу крови, человеческой, разумеется, из пунктов переливания. Он был еще жив?»
«Допустим».
«Без головы?»
«Ты мало знаешь о живучести этих тварей».
«Значит, вы пытались создать нечто вроде фермы, где бы искусственно выращивались вампиры, обеспечивая ваш клан пищей. Белый комитет начал что-то подозревать и задал логичные вопросы капитану. А мой шеф решил все выяснить самостоятельно, потому что...»
«В противном случае ему бы пришлось сдать тебя, Ставр Белхерст, а всем известно, что ты у него в любимчиках. В комитете знали, что ты пустил нас охотиться на твоих землях, но кто знал, что мы оттуда вынесем?»
«Вы пошли не убивать, а брать в плен».
«Да, но если бы пострадал ты, то твоя дочь могла бы обидеться за папу, и тогда не слабо тряхнет оба мира. Кстати, девочка так и не определилась?»
«Она вообще не придает никакого значения выбору», — чуть поморщился я. «Но сейчас дело не в ней. Кто первым обнаружил капитана над телом твоей подруги? Что она делала ночью у сарая? Кто на самом деле ее убил? Сбежавший вампир?»
«Нет, никто не сбежал. Его просто перевели в другое место».
Дана добавила еще и, кажется, действительно не пьянела.
«Вкусняшка должна была провести ночной прикорм. Прожектор включился сам собой, а окна спальни выходят прямо во двор. Естественно, все вскочили. Первое, что увидели наши, — это твой шеф на коленях над телом бедняжки. Что они должны были думать?»
«Понимаю».
«Вот именно. Скажи спасибо, что не растерзали на месте, а вызвали меня».
«Тоже верно. Крыть нечем. По идее, за убийство любого члена клана следует немедленная и неумолимая смерть. Тот факт, что капитану позволили жить до 12 ночи и даже предоставили право на одну СМС другу, выглядел скорее как чудо, поверьте. И та, что его сотворила, стояла сейчас передо мной, нещадно нахлестывая виски. Видимо, авторитет Даны в клане был гораздо выше, чем я себе представлял. Значит, никто не видел, как именно погибла девушка. Никто не может подтвердить, что именно рука начальника граничар лишила ее жизни. Он всего лишь остановился рядом, хотел помочь, убедился, что поздно. За этим его и застали, когда сработал прожектор.
Ставр, это не...
Кстати, а как он включается?
У крыльца на стене переключатель. До часа ночи свет горит, потом его гасят. Все наши отлично видят в темноте. Прожектор просто положен по технике безопасности. Да и мощность у него небольшая.
Милая, шеф однозначно не стал бы включать свет, чтобы подставиться по полной. Если не включали твои девушки, то кто же? Может быть, там у крыльца были отпечатки чьих-то чужих подошв?
Нет. Чуть покачнувшись, но довольно уверенно ответила Дана. «Поверь, любая дампир всегда охотница, а значит, мы умеем разбираться в следах. Там не было... Нет, я сама».
Она нетрезво икнула, извинилась, прижав пальчики к губам, и, ничего не объясняя, выскочила из кухни. Я поспешил за ней. На улице уже заметно стемнело, осень же, дни короче, солнце садится раньше. Тем не менее Дана бухнулась на четвереньки и не хуже разыскной собаки стала внюхиваться и вглядываться в жесткую землю перед домом. Точно пьяная, а говорила...
— Ставр, здесь есть следы. Вернее, отпечатки чьих-то сапог, едва заметные, словно кто-то крался на цыпочках. Вот, и вот, вот еще три...
«Три отпечатка? Он что, летал, что ли, едва касаясь ногами земли? Так бывает?»
«О, бывает еще и не такое!»
Мы с Даной одновременно обернулись. Позади нас, в шагах в 10, стояла мужская фигура, закутанная в черный плащ. Лица почти не было видно из-за высокого воротника и надвинутого на брови берета, но, тем не менее, я почему-то почувствовал, что знаю этого человека. Вот только человек ли, не уверен.
«А ведь вы не думали меня здесь увидеть? А я жаждал встречи, а как я жаждал! Поверьте, сосед, жажда мести куда более могучий стимул, чем даже жажда жизни. Голодная ночь наступила!»
«Раскобельский?» — я не поверил своим глазам. Даже протер их два раза. Но объективная реальность от этого не изменилась. Теперь уже перед нами, покачиваясь взад-вперед на каблуках, стоял наш старый знакомый, лысый хмырь, подонок и негодяй, сукин сын, благородный барон Раскобельский. Тот самый, что приставал со сватовством к моей дочери, разводил у себя вампиров, поймал в плен Дану и сумел сбежать, когда мы с Эдом и Мэтью разгромили его занюханный замок. Ну, или, по совести говоря, смрадные мокрые пещеры, где он и приобрел свой злобный нрав, страдая бронхиальной астмой и, как я понимаю, хроническим алкоголизмом. Которого, кстати, волк серого брата загнали к нам, а Седрик посадил в подвал. Где правда? Не знаю. Но сейчас перед нами стоял преображенный барон, крутой и бледный, как вареное яйцо, грудь колесом, на пальцах отросли когти, а из-под верхней губы выглядывают желтые клыки.
«Его обратили», — хрипло выдохнула Дана, делая два нетвердых шага к навесу, под которым стоял ее джип. «Отвлеки его».
«Как?» — с таким же хрипом спросил я, поскольку резко пересохло в горле. «Мать твою, чародейницу-затейницу, да я ж без оружия!»
«Не знаю, займи чем-нибудь».
«Поиграем? В камень, ножницы, бумага? Или просто поговорим по душам?» — нервно промямлил я. «Тебе ведь есть что нам сказать, барон? Например, о том, как ты попал в этот мир? Кто пустил тебя сюда и приказал убить девушку, подставив капитана?»
«Ох и ах, белый волк, тебе бы стоило поучиться выбирать покровителей!»
Наглый Раскобельский плавно пошел влево по кругу, едва касаясь ногами земли. Распахнутые в стороны руки и развивающийся плащ придавали ему сходство с танцующим лезгинку балеруном Цискоридзе.
«Приму к сведению», — согласился я, также обходя его по кругу, но вправо. «У меня всегда были проблемы с подчинением». «Но совет не ответ. Кто пустил тебя сюда, трусливый мерзавец?»
«Поберегите ваш пыл», — хищно улыбнулся барон. «Ведь скоро вы назовете меня своим господином, будете приносить мне добычу в зубах и вылизывать подошвы моих сапог».
«А по зубам?»